Добрый вечер. Да. Добрый вечер, это экстракт. Ну, сразу говорю, ничего такого судьбоносного нет, но масса забавностей. Ну, конечно, на Мамаевом кургане «Родина мать» будет выглядеть несколько комично. Ну, известно, да, что она там указывает россиянам путь на шопинг в Париж. Именно туда она направлена, но теперь это будет сделать сложнее. Решение о мультивизах – это такая, ну, теперь россияне, согласно решению Еврокомиссии, не будут иметь возможность получить… О-ля-ля, микрофон, но слышно меня было, нет? Хорошо, да. А теперь россияне не будут иметь возможность, ну, скажем так, так привольно шастать по Европам, а для многих это вообще станет почти невозможным. Ну да, это решение принято, и это не какая-то, скажем так, фантазия отдельной страны или тихая инициатива Евросоюза. Решение о мультивизах будет обязательным во всех странах ЕС. Вообще, надо сказать, эта евробюрократия, она, как всегда, умиляет. Вот на 4-й год преступной войны до нее наконец дошло, что, вероятно, 90 примерно процентов россиян не только больны русским фашизмом, но и являются разносчиками этой мерзости. И свобода их проникновения в Европу, ну, так же абсурдна, как и вольное перемещение холерных или чумных больных. Да, да. Безусловно, в Российской Федерации есть некое ничтожное, будем откровенны, количество фрондеров, тихушников, но и они. И они тоже потихоньку коррозируют, вынужденные адаптироваться к очень агрессивной среде. Кремль умело создал в стране вот этот ареал тотального страха, расправ, унижений, посадок. И поймите, среда всесильна. Среда... Именно изменения среды во многом позволили меняться и вынудили меняться многие виды животных. Среда всесильна. И вот та искусственная среда ужаса, которую создал Кремль, она, в общем, тоже способна изменить любой организм, желающий выжить. Но, правда, в этом ЕСовском документе, который запрещает выдачу мультивиз, забавные сносочки, позволяется Шенген неким независимым журналистам и правозащитникам. Ну, а это чистейший анекдот, раскрывающий всю степень наивности Евросоюза. Абсолютно все журналисты в Российской Федерации, без единого исключения, это часть команды, часть корабля. Те, кто не работают на режим, те в тюрьмах. Да, некоторым позволено слегка гримироваться, скрывая эту трехцветность своей физиономии, но это только из оперативных соображений. Мы знаем, что Кремль обожает строить многоэтажные конструкции, прикрепляя к разным социальным группам медийных, своих медийных вожаков, которые подсказывают стиль поведения, необходимость покорности. Ну, надо понимать, что помимо вожаков работают еще десятки тысяч работников путинских СМИ, это тоже те же самые орки. В основном это микроскопические, очень дешевые журналисты, но они дело свое делают. Они безымянные, они тупые, исполнительные, но они отлично скоординированы и умеют давить за Путина медийной массой. От них, собственно говоря, многое не требуется. Требуется лишь шнырять, везде искать, везде находить ростки мысли, разума, трезвости, свободомыслия и тщательно такой росток затаптывать. А если росток уже крупный, то на него необходимо поднимать задние лапы, пока он не сдохнет. Так называемое правило описанного Баобаба. Знаете это правило? Нет? Если на Баобаб помочится миллион баллонок, то кора Баобаба сгниет, а корневая система загнется. Это очень примитивно, но крайне эффективно. Как выяснилось, кстати говоря, не только в самой России, где пропаганда вообще никакой мира и удержу не знает, но и эмигрантская среда хороших русских, она полна прямых эмиссаров Кремля. И они успешно работают. Есть крупные, там всем очевидные фигуры типа Латынина или Дудя, но есть полно мелкоты, которая под прикрытием клейма иноагента просочилась в эмигрантские СМИ, в каналы, ну и там побрызгивают дерьмецом. А давеча одного журналиста и оппозиционера, некоего господина Рогова, просто повязали в Польше. И тот с перепугу признался, да, сообщил, что он давным-давно работает на ФСБ, что его шантажировали угрозами мобилизовать отца на войну. Его, он сообщает, да, я должен был заниматься тем, что мне нравится, вливаться в ряды российских оппозиционеров, знакомиться с новыми людьми и, разумеется, обо всем стучать, стучать, стучать и стучать. Ну и попутно отравлять все, что можно. Ну вот тут задают уже вопрос, а как определить ФСБшного, кремлевского от некремлевского? Ой, есть простейшая лакмусовая бумажка, это я. А вот как ко мне относятся, так и определяйте. Тот же, кстати говоря, Рогов пакостил, но пакостил незаметно, потому что у него там были крохотные возможности. Но вот еще один правильный вопрос. А как должен был бы себя вести народ, оказавшийся в такой заднице, увидевший за окном фашизм? Все ведь оправдывают себя страхом. Но есть такой вот эталон, с моей точки зрения, поведения. Есть Дания. Есть Дания во Вторую мировую. Представьте себе, Дания оккупирована. На каждом углу эсэсовцы, автоматчики, расстрелянные группы и всякая другая мерзость. Тем не менее, Дания дарит миру эталон поведения. Известно, что немцы обязали в первый же день оккупации Дании обязали датских евреев носить на одежде, ну, разумеется, желтую звезду Давида. И как только это распоряжение было оглашено, практически все датчане вышли на улицу с такими звездами. И вот тут, надо сказать, прифигели и сдались немцы. Они неделю потратили на то, чтобы уговорить датчан не носить, но за это время всех, практически всех евреев Дании успели переправить в нейтральную Швецию. Но, кстати говоря, по поводу Парижа тоже, наверное, не стоит особо переживать русским патриотам, потому что Для них есть. Для них есть свой Париж, для Ксюш, там, для Лолит, Джигурд. И им всегда в этом Париже будут рады. Этот Париж в Челябинской области. И это не хухры, мухры какая-нибудь, забегаловка, а это целый административный центр парижского сельского поселения Нагабайкского района. И там периодически проходит тоже неделя высокой моды, там всякие местные тетки и привозные челябинские шалавы дают пощупать свои кокошники. И как в настоящем Париже, там есть своя Эйфелева башня, а в случае сильного разлива выгребных сортиров, то там образуется даже своя сена. И там есть даже в подвале вытрезвителя работает некий хуевитон, который пошивает сумочки из кожи рецидивистов-участников СВО. Трупы он выкапывает на кладбище, которое прилегает к местному Лувру. Я понимаю, вас всех тоже, опять-таки, интересует Покровск, Купянск. Все расскажу, но, вероятно, чуть позже. Есть вот тут довольно интересная тема, которая, наверное, в полной мере, ну, лучше, чем где бы то ни было, объясняет причину путинской успешности. Вот в чем вообще огромная сила Путина? В чем секрет продолжения бредовой бессмысленной войны? И эта сила, конечно же, не в орешниках, а в том, что Путин дал русскому быдлу смысл жизни. Вот миллионам спившихся ничтожеств он позволил ощутить себя демиургами, творцами истории, бездельным, тупым, ленивым массам, которые жили от бутылки до бутылки. Теперь они часть силы, которая решает судьбы народов, человечества по своему усмотрению. И вот это ощущение – это сильнейший опиум. Подсадка на него гарантированно парализует и разум, и волю. А чтобы подтвердить эту свою высшесть, им надо просто любить Путина, убивать и ненавидеть тех, кто убивать мешает. Все предельно просто. И таким образом у этих миллионов появился смысл жизни, который им было взять больше неоткуда. Это очень важная, охмуряющая штука. Никто никогда русским массам не сможет предложить ничего равноценного. Ну а сам Путин, он ухитрился стать вишенкой на торте народном. Это не его ноу-хау, это отлично им усвоенные уроки Адольфа Гитлера, который виртуозно сумел раскрутить германцев 30-х годов, раскрутить на германский фашизм. Но здесь, правда, разница в том, что немцы 20-30-х годов стали жертвой исторических катаклизмов, потому что страшнее ситуация, чем в Германии, наверное, в Европе не было нигде. Ну, а русские были сознательно деградированы Кремлем. И там можно посмотреть, Путин в очередном своем вебкаме, он ловко подогревает русский расизм, поясняя, что существование, например, там, оккупированных и покоренных малых народов, возможно лишь по милости России и по ее командам. При этом Путин, естественно, уже сообразил, что дело в русских колониях запахло жареным, и он начал лично бороться с русофобией. Это все, вот эту естественную реакцию на свой бандитизм, на беззаконие, произвол, войны, убийство, он называет агрессивной русофобией. И тем самым он, в общем, раскрывает карты, подсказывая, что русофобия – это, как выясняется, лекарство, а не яд. И развеять этот бредовый морок высшести средствами меньшей радикальности, чем русофобия, увы, не получится. То бишь мы опять приходим к выводу, что это русофобия – это здравая естественная реакция на агрессивность и подлость России. И эта русофобия вполне может работать антидотом для тех, кто еще не окончательно мутировал в частичку русского мира, на тех, кого наркотизирует вот принадлежность к чему-то великому. Мы знаем, да, что этот миф величия, он был умело создан, и он очень легко завладел компактным мозгом всероссийского быдла, которое тоже теперь вслед за Путиным везде видит русофобию. Ну, кстати говоря, крайне любопытно, что хорошие русские в эмиграции пытаются сражаться с русофобией не менее активно, чем это делает Путин. Из забавностей. Вот если вы вдруг решите стать рыцарем Большого Креста Ордена Короны. Это очень солидная, престижная европейская награда. Если вам вдруг захочется быть обладателем, кавалером Ордена Почетного Легиона, там Большого Креста Ордена Заслуг и так далее. Это, конечно, непросто, потому что необходимо проявить невероятное, рекордное, фантастическое тугоумие. И такое тугоумие, наверное, все-таки не под силу обычному человеку. А вот господин Марк Рютте, кстати говоря, очень, очень милый и здравомыслящий генеральный секретарь НАТО. Вот ему понадобилось, это все я перечислил, его большие ордена. Вот ему понадобилось почти 4 года, чтобы понять очевиднейшую вещь. И это своего рода, конечно, рекорд. А как это может происходить так долго, загадка. Но он, в общем, высказался, что Россия в обозримом будущем, вне зависимости от того, на какой точке закончится мясорубка в Украине, Россия останется дестабилизирующей силой и в Европе, и в мире. Силой, которая будет все время подрывать мировые правила. Ну, надо сказать, хорошо, что они наконец это признали, но НАТО безнадежно проворонил тот момент, когда, ну, он альянс, поэтому он проворонил, да. Проворонил тот момент, когда обескровленная и деморализованная орда русских орков бежала от ВСУ под Херсоном, Харьковом. Вот тогда можно было легко додавить и сломать Путина и путинскую диктатуру и остановить войну. Ну, Рютте не был тогда еще генсеком, но все же это происходило на его глазах. И только сейчас командование НАТО начинает понимать, что война в Украине – это не частность, это не случайность, а что таким образом Россия удовлетворяет свой основной инстинкт. И все равно вопросы рецидивов российской агрессии придется решать радикально. Забавности. Есть и забавности. Я не знаю, есть ли среди моих зрителей опытные свиноводы, Полагаю, что нет. Могу вам сказать, что вообще опытные свиноводы, они знают, насколько заразителен онанизм свиней. Да. То есть стоит вот подать пример, согрешить одной какой-нибудь хавронье, почин подхватывает весь свинарник. И от этого свинки, конечно, теряют в весе, очень шумят и, главное, травмируются. Ну, кто не видел этого, как это происходит, но они, в общем, используют в качестве раздражителя, они используют пол и делают это как бы так, сидя. Ну, в общем, в случаях, когда свинарник поражен мастурбационным поветрием, необходимо срочно принимать меры. А то свиньи действительно могут изуродоваться. Ну, а вот, кстати говоря, председатель Госдумы Володин совершенно не обеспокоен тем, что у него происходит в Госдуме. Ну, возможно, потому что он все-таки не хозяин свинарника, а просто старшая свинья. Но так или иначе, Государственную Думу, наконец, вот то, что называется, накрыло. Там изощряются все. Но как? Депутаты активно теребят эти свои крохотные политические достоинства и демонстрируют законотворческую потенцию. Вот крымский депутат Шеремет предложил ударить ядерным оружием по Пентагону, Биг Бену и Эйфелевой башне. Но поскольку бить по Пентагону, Биг Бену и Эйфелевой башне очень опасно, то необходимо построить в Сибири точные фанерные копии этих гнусных символов и вжарить ядеркой по ним. Вот когда эта изумительная мысль прозвучала, притихла даже привычная ко всему Дума, а Милонова, ну, его аж скрючило от зависти, потому что, ну, крымский подлец явно обошел в бредовости самого Милонова. Ну, впрочем, Государственная Дума, она быстро-быстро оправилась от шока и, похрюкивая, занялась снова любимым делом. Ну, вообще, я вам скажу, что даже и без Шеремета, ну, вот климакс, он, конечно, беспощаден. А климакс мозга страшнее вдвойне. Там есть такая депутатка Останина, которую уже невозможно удержать. Уже все. Они уже хотят возродить советские очереди на квартиры и порядок предоставления квартир от государства. И по ее же мнению, воспитывать, но это она таким образом пытается ущучить доносчицу Мизулину, которая устроила шоу в Донецке из своего брака, который был больше похож на процедуру торжественного усыновления, потому что жених выглядел как бы, ну, почти несовершеннолетним. Но она утверждает, что главными героями страны должны быть не Мизулины, а уголовники СВО. Ну, кстати говоря, та же Останина, если бы относилась к своим обязанностям повнимательнее, могла конкретизировать. Потому что есть масса прекрасных примеров, достойных, вот просто даже вчерашних, сегодняшних. Тут какие-то Полежайловы, Кардановы, они СВОшники, разумеется. Они вот не могут убить просто как бы стандартным, привычным образом. Они обваривают жертвы кипятком, таскают их за петлю на шее, состругивают мясо с костей заживо ножом. То есть понятно, что для нынешней России это прекрасные образцы для подражания. Но вы знаете, я вам могу сказать, что сколько еще уголовщины будет намешано в лохань пропаганды и госидеологии много, но это уже несущественно. Ее уже достаточно. Она уже присутствует во вполне ощутимых и токсичных количествах. Конечно, крепость баланды при помощи уголовщины можно повысить, но это, в общем, обязательно произойдет само собой, потому что путинизм, он вообще в принципе пропитан уголовщиной, она вот из него прямо сочится. Причем эта уголовщина как бы везде. Вот, например, Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации решила, что вот ее опыт, а у нее большой опыт, опыт успешного отравления заключенных, практика пыток, практика истязания, унижения, подделки судебно-медицинских экспертиз – это этот опыт должен стать достоянием человечества. Действительно, есть страны, которые остро нуждаются в умении шито-крыто ликвидировать узника, ненавязчиво его лишить конечности или, например, рассудка. Вот как это делать? В Латинской Америке, ну, там в общем, справляются самостоятельно, но есть множество стран, которые нуждаются в этой науке. А в этом смысле Россия, конечно, впереди планеты всей. Ей нет равных в мерзостях и в создании так называемых нечеловеческих условий. Надо признать ее приоритет, по крайней мере. И по этой причине Федеральная служба исполнения наказаний решила открыть свои вузы для сотрудников пенитенциарных систем иностранных государств. ФСИН планирует готовить кадры для других стран, сообщают информационные агентства. Ну, попутно выяснилось, что оказывается, чтобы обеспечить колонии и тюрьмы пытками, садистами, убийствами и загадочными смертями, оказывается, существуют целые бакалавриаты, магистратуры, программы повышения квалификации. Этому всему учат в вузах ФСИН. Ну вот еще забавность, да? Посмотрите у меня в телеграм-канале, там любопытнейшим образом распинается очередной РПЦшный епископ, который объясняет про то, что недопустим смех, недопустимо веселье, нужно скорбеть, и что состояние скорби наиболее привычное и наилучшее для русского человека. Вы знаете, в этих откровениях этого ряженого мошенника нет никакой натяжки, нет никакой неправды. Ведь все действительно так и есть. Это когда мне говорят, что вот есть там христианство, а есть православие. А я объясняю, что вы все плохо знаете предмет, и на самом деле христианство, православие действительно максимально ортодоксально, то есть приближено к идеалам христианства. Действительно, в православии это религия скорби, занудства, гноя и целования старых трупов. И никакому смеху в нем нет места. Иисус Иосифович, судя по всем четырем Евангелиям, страдал не только полным отсутствием чувства юмора, но и страдал вполне конкретной и отчетливой гелотофобии. Гелотофобия – это тяжелый неврологический синдром неспособности к смеху и, более того, страха перед любым смехом. Запомните, посмотрите, что такое гелотофобия. И если вы потом откроете Евангелие, вы увидите, что Иисус ни в одном из четырех Евангелий вообще нигде никогда не смеется, не улыбается. Он только причитает и только плачет. Ну, это может быть связано с массой причин. От родовых травм до и жизни, например, очень многих гелотофобов, это связано со страхом разоблачения. Вроде бы абсурд, но вот столько наворовав у разных античных религий, наверное, сложновато сохранять жизнерадостность и тонус, потому что вот даже старый, знаменитый христианский хит, который Иисус выдавал за собственное творчество, молитва «Отче наш». А «Отче наш» полностью, целиком, дословно сперт из древнеегипетского культа, популярного за 1000 лет до христианства. А сперт действительно дословно, там он, я уж не помню. Посмотрите сами, он называется то ли молитва Эхнатона, то ли молитвой, ну, Эхнатон не был слепым, то ли молитвой слепого, которую Эхнатон повторил за слепым. Ну, это, в общем, я подозреваю, даже в ваших интернетах довольно легко найти и проверить. Слава, да, что у нас, значит, с Покровском? С Покровском у нас... А все то же самое. То есть обе стороны, и Украина, и Россия, пытаются каким-то образом поднять дух своих, и очень путано и очень невнятно объясняют происходящее в Покровске. Ну, я вам могу сказать, что там действительно объяснить, что бы то ни было, очень трудно, потому что даже вот тех боев стрелковых, которые были, например, в Бахмуте, там нет. Там все, зацепившись за какой-нибудь подвал, сидят в этом подвале и понимают, что высовывание носа – это гарантированный дрон, который разносит череп. В Бахмуте все-таки не было еще таких серьезных сил с украинской стороны. Я имею в виду серьезных сил дроновских, беспилотных летательных аппаратов. Тогда еще дядюшка Мадяр, у которого смерть на побегушках работает, он еще не занял своего вот этого главенствующего места над полем боя. И там действительно, там сейчас в Покровске порядка 300 русских, которые все рассеяны по разным разваленным руинам и подвалам. Захватом города это никак нельзя назвать, но и довольно серьезные силы ВСУ туда подходят. Более того, понимая, что ну, может случиться и так, что все-таки город или то, что от него осталось, придется оставить. Но все меры уже приняты. И я подозреваю, что те, кто так хочет овладеть развалинами Покровска, будут сильно разочарованы, обнаружив на некотором расстоянии от него мощнейшие заградсооружения, которые, в отличие от пятиэтажек Покровска, будут абсолютно неуязвимы. А что касается второй точки, это Купянск, то Зеленский отрапортовал, Зеленский знает, что врать нельзя, просто потому что могут проверить. Вот в Купянске ВСУ продвинулись более чем на 1 километр вперед. И поймите, ведь продвижение на 1 километр вперед – это ровно 1 километр, заваленный русскими трупами. В Волчанске, как рапортует тот же самый Зеленский, все чертовски сложно, все точно так же напряженно, как в Покровске. И туда, не забывайте, идут эти безостановочные волны обдолбанных орков. Ну, вот, собственно говоря, самое главное, вот эти все прелестные подробности про Анджелину Джоли, которая прибыла на Донбасс, прибыла в Харьков. И вообще там то, что называется, вполне осязаемо побывала мгновенно, буквально за сутки, превратившись из просто, ну да, очень популярной, но просто голливудской артисточки, превратилась, ну, в весьма и весьма симпатичную фигуру, которая достойна, безусловно, достойна уважения. Ну и все остальные нюансы, все остальные подробности сегодняшнего дня – это у меня в телеграм-канале. Здесь, в экстракте, я вам пересказал только самое основное. Напоминаю о возможности заказать книжку «Происхождение гениальности и фашизма», которая необходима как путеводитель в том кошмаре, который сегодня происходит. Просто для того, чтобы во всех подробностях, во всех тонкостях понимать происходящее. Слава Украине! Живи Беларусь! И напоминаю о семьях политзеков, и раскаявшихся, и не раскаявшихся, и попросивших прощения, и оставшихся незыблемыми и непоколебимыми обо всех. Всем тяжело. Всем тяжело, и всем в той или иной степени нужна помощь, нужнее, чем самим заключенным. Вот и все, дорогие мои. Я с вами прощаюсь до послезавтра.